в недельной главе Пинхас, в середине ее, в третьем дне, среди прочего, рассказывается о событии, которое произошло в пустыне в связи с будущим разделением земель, наследованием еврейским народом земель. Как известно, земля Израиля, она поделена была таким образом, что помимо того, что каждому колену отошла определенная часть, помимо этого, каждая семья, она тоже получила надел, который в определенном смысле был с этой семьей неразрывно связан, наследовался, имел к ней особое отношение, так как все деление происходило в соответствии с речением свыше, с по жребию, по этой причине, то есть это разделение было, обуславливалось верхом, обуславливалось небесами, этот надел, он обладал связью с евреем, каждым, у каждого еврея, у каждого еврея, половозрелого мужчины, у него получается был определенный участок в земле Израиля, которым он занимался. Так вот, понятно, что этот участок был с ним связан, поэтому не только с точки зрения, там, я забыл, как называется, организация официальная, которая там землями ведает, не только в смысле таком канцелярском, что за ним был записан определенный участок, но и в духовном плане. То есть у каждого еврея, получается, был кусочек земли Израиля, который в его ведении находился, которым он занимался. Так вот, произошло такое событие, которое описывается в нашей недельной главе. Ватикравно, бнейс, словход, это самое начало главы Ковзайн по традиционной нумерации. Ватикравно, бнейс, словход, бен хефер, бен гилот, бен махир, бен наше, лимишпахейс, бен наше, бен йосеф. Вэлэш мойс бнейсов, махла вену махла ноя вехогла, милко и тирцо. И приблизились дочери Славхада, сына Хейфера, сына, так дальше перечисляется его родословная. И это их имена. Перечисляются имена сестер, которые приблизились к Мойше Рабейну, имеется в виду, ну или предстали перед Бейздином. Ватаамойна лифней Мойше лифней Лазора кегенва лифней Ансиим. И предстали они, встали они, вот этот пасук нас будет интересовать, собственно, и встали они пред Мойше, и пред Элазаром Акоином, и пред главами колен, вехолы и до Песах, и перед всей общиной Песах, Оэль Моэд Леймер, у входа в шатер собрания, сообщив следующую вещь. С Рашем мы познакомимся чуть позже, сейчас прочитаем просто сам сюжет. Овину мейс бамидбарве вегу лой гойо... Бесей гоидо, а не ведим алавай бадас кирах кибих это его имесу, ваним лгоюлей. Наш отец, говорят они, он умер в пустыне, и он не был среди общины, которая среди общины, поддерживавшей Кораха, то есть он погиб не в связи с этим бунтом Кораха, а со своим, за свой грех он умер. И сыновей у него не было. Лома и гора шема вину мисейх мишпахтой. Почему должно имя нашего отца убыть из семьи его? Кейн лой бен. Коли у него нет сына. Ну, как мы сказали, уже выше попутно упомянули. Наследование происходило по взрослым мужикам. То есть, женщины не наследовали, не участвовали в определении наследования. И вот эти дочери Славхада, они такую проявили инициативу, что у нашего отца нет сына, поэтому в нашей семье, получается, наследовать некому. Отец умер, значит, ну, получается, что вот наша семья, она останется без надела. Дайте нам надел. Почему мы должны потерять? Помните, они лома нигора, так выразились те, кто хотели принести пасхальную жертву, несмотря на то, что в момент принесения пасхальной жертвы они были осквернены, вот они потребовали, получается, в результате по ответу Всевышнего, потребовали второго Песаха, второго шанса принести жертву. Так вот, Лома и Гура, почему от нас должно убыть, почему должно, вернее, не от нас, в данном случае не от нас, а почему должно убыть имя отца нашего из семьи его, потому что у него нет сына. Дайте нам надел среди братьев отца нашего. Веякрев Моше эс мишпотон лифней авая. И все, Моше Рабейну, он этот, значит, это дело он предъявил Всевышнему. Запрос послал Всевышнему. И Вайомер Авайн Моше, ответил Бог Моше следующим образом. Кендна и Слухот Деврейс, правильно они все говорят, дочери Славхада. Но сэн титэн лохэм ахузан ахузас нахалу бисых ахэй авихэм даим удел среди братьев отца их. Аварто эс нахалас авихэн лохэн, переведи им в вот это вот удел их отца. Ну и так далее. И, в общем, в результате на запрос дочерей Славхада был получен Моше Рабейну дополнительный закон, который касался наследования земель в том случае, как должны наследоваться земли, как должны были наследоваться земли в том случае, если в семье нет мужчины. Так. Второй стих из этих Ков Зайн Бейс. Давайте посмотрим, чего Раша по поводу него говорит. Ребе будет приводить цифры. Так. Ну, понятно, что ситуация очень интересная сама по себе. Примерно таким же образом интересная, как и ситуация со вторым Песохом, когда Моше Рабейну запрашивает Всевышнего, исходя из претензий со стороны сыновей Израиля. Сыновей Израиля, они, ну, мы это обсуждали достаточно подробно, когда говорили с вами о втором Песохе. Сыновья Израиля пришли к Моше Рабейну и потребовали, чтобы им была предоставлена возможность принести пасхальную жертву. Несмотря на то, что вот как хотите, так и предоставляйте нам эту возможность, мол, мы не хотим, чтобы от нас убыло. Хотим служить Всевышнему, чтобы наше служение было полноценным. Несмотря на то, говорили мы тогда, что в конечном итоге, чего они так уж прямо требовали? Всевышний-то не в претензии. Мы с вами вот что-то нам не получилось выполнить, даже то, что было совершенно остро обязательно, мы и то не пищим. А там пасхальная жертва, ну вот они раз, всего лишь раз за свой поход по пустыне принесли пасхальную жертву, ну, не получилось, они были осквернены, они же не по своей вине это не принесли. Вернее, если бы они еще и по своей вине бы не принесли, так было бы вообще странно. А тут они, ну, не по своей вине они не принесли, оскверненные оказались. Ну, все, не вышло. В следующий раз, если в следующий раз будет через 40 лет, ну, значит, через 40 лет. Вот. И нет, они все равно настояли на своем. И здесь тоже примерно такого же рода происходит событие. То есть дочери Славхада вот такую проявляют инициативу невероятную. И вот в ответ на такую инициативу со стороны сыновей Израиля Всевышний отвечает Моше Рабейну, счастлив сын человечий, который может вот так вот обращаться ко Всевышнему и получает сразу ответ на запрос. Ну вот, так или иначе, Моше Рабейну обращается ко Всевышнему, Всевышний отвечает. И отвечает, между прочим, оба раза утвердительно, да, вот, надо так-то и так-то поступить, надо удовлетворить этот запрос. И в прошлой беседе, посвященной второму Песоху, на этом, собственно, и строились наши выводы главные. Что вот почему позором было для евреев не принести вторую пасхальную жертву в пустыне, хотя мы в начале беседы, если помните, там выяснили с вами, что ее нельзя было приносить без указания Всевышнего. А потому что евреи могли потребовать этого, но не потребовали. И это было позором. То есть, ну вот, Всевышний крайне одобрительно отзывается на инициативу, получается, евреев. Так вот, второй пасук, ватамот на лифней Моше, лифней лузора кеген, и предстали они перед Моше, вот эта форма таамойдна, тикравно, это такая форма женского рода множественного числа, которая в современном языке, если я правильно понимаю, не используется, вот она такая историческая такая форма. Ну или в какой-нибудь патетике, наверное, используется, когда пишут что-то под архаичные тексты. Так вот, предстали они перед Мойше и перед Лазаром Коэном, и перед главами колен, и перед общиной, и всей общиной, у входа в шатер собрания, высказавшись следующим образом. Все остальное в следующем пасуке. Лифней Мойше, лифней Элозор. Встали они перед Мойше и перед Лазаром. Магит шилой омду лифнейхам эло бишназар боим. О чем это говорит? Ну, естественным образом, это говорит о том, что дело происходило в 40-м году. Ахаршемейсаарон, в 40-м году, то есть непосредственно перед вхождением в землю Израиля, они затеяли вот это обсуждение. А откуда мы это знаем? А потому что там Аарон, не Аарон стоял, а Элазар. А почему стоял Элазар? Потому что Аарон умер. А Аарон умер вот только что. В смысле, ну, практически перед вхождением в землю. Так... Хорошо. Лифней Мойше перед Мойше. Вяхар ках лифней Элозор. Эфшер Мойше ло еда Элозор и Элозор еидеа. Раши выказывает претензию к устройству стиха. Встали перед Мойше и перед Элозаром. А тем более перед главами колен, тем более перед всем Израилем. А зачем нам, собственно говоря, знать, что они встали перед Элазаром и перед главами колен, и, а тем более перед всеми остальными евреями, если Мойше Рабейну не знал, как поступить, то откуда это мог знать Элазар, тем более главы колена, тем более остальные евреи? То есть, ну, Мойше Рабейну являлся главным носителем знания, от него уже получали знания все остальные. Значит, получается... Раши комментирует, значит, перед Мойше, а дальше перед Элазаром. Разве возможно, что Мойше не, что если Мойше не знал, то Элазар знал, как поступить? Эла сарейса микро выдаршейху, но этот стих следует истолковать особым образом. Диври раби еще ее, так толкует такой-то мудрец. Абу ханон мишун раби Элозар оймер, получив, давая своим словам, такую адресацию, что это Абу Ханон, от высказывания Абу Ханона от имени Раби Элозара. «Бевейса мидраш гою йоишвим виомду лифней кулум», что это описывает пасук, мол, если я правильно понимаю контекст, что это описывает пасук, просто ситуацию, как она происходила. Не в том смысле, что они встали перед Мойше, потом они встали перед... Потом Мойше не смог ответить, они задали вопросы Лазару и так далее. Или они собрали их всех, чтобы все послушали, и если мы же не знаем, то чтобы все остальные ответили. А с этого они появились перед ними в Ешиве, в Бейс-Мидраше, и там все присутствовали. Все присутствовали, имеется в виду, что ему учился Мойша, и Лазар, и главы колен, и весь остальной народ, наверное, имеется в виду тогда здесь весь народ, который приходил на учебу. Как известно, есть объяснение, то есть, наверное, есть объяснение не только у Рэба, но видел я это в какой-то беседе у Рэба, где он объясняет, что приходили учиться далеко не все, шатер Мойше не вместил бы просто столько народа, если весь народ приходил учиться. Приходили учиться люди, которые были в этом заинтересованы. Ну вот, наверное, их имеет в виду Писание, говоря, и весь народ. Так. И теперь переходим в текст беседы. Страница 182 в нашем томе. 23-м, если что. Пинхас, алеф. Эйфен посукин пашет бнойс словхат. В отношении стиха. В разделе, посвященном вот этой истории с дочерями Славхада, «Ватаамойна лифны мыши в лифны лузуракиен в лифны ансиим вихола идо песаху элмоэд лимер брэнзих ин сифрей». Стих мы с вами уже прочитали, все его запомнили. «Встали дочери Славхада перед всеми вот этими людьми». «Приводит сифрей, а плуксейнам пирожа посук». Расхождение по поводу смысла этого стиха. Им Мойше гоя, лой гоя идея, лозор гоя идея. Значит, затравка такая, как у Раши. Если Мойше не знал, откуда мог знать Лазар, эла сареса микро выдаршею, но пореж этот стих на кусочки и истолкуй его, диври раби ишио. Значит, Абуханон гой эймер, бевей самидаш гой увоу ве омду лифны гэм. Интересно, и Рэбе приводит, я, честно говоря, рассчитывал на оба мнения в этой плуксе, в этом расхождении. А Рэбе приводит то самое мнение, которое мы зачитали в Раши, пропуская другое, по всей видимости. Сейчас мы с вами попробуем посмотреть, что там за другое мнение. Ну, то есть он приводит мнение, что они, с точки зрения Раби Ишии, который передает это от имени Абы Ханона, который от имени Раби Лозера говорил, в Бейс-Амидраше они находились и пришли и встали, пришли дочери Славхады, имеется в виду, и встали пред всеми. Давайте попробуем посмотреть, что в сифре говорится. Ха-ха. Выяснилось, что я всю дорогу неправильно читал это место. Ну, то есть, не понял, что вот эта фраза... Сейчас, одну секундочку. Я был всегда уверен, что вот это вот Раби Ишия... Элла Сарес Амикра Ведаршева, Дибр Раби Ишия. И здесь таки стоит точка, которую я никогда не видел. Абу Ханон Мишун Раби Лозер Оймер. Я был уверен, что Раби Ишия, он излагает нам точку Абы Ханона, которую тот излагает от имени Раби Лозера. Выяснилось, что это два мнения и есть, собственно говоря. Первое мнение Сареса Замикра Ведаршеву, дословно нарежь этот пасук на кусочки и его истолкуй, что в свете объяснений комментаторов означает, толкует этот пасук в обратную сторону. Имеется в виду, что дочери Славхада, они вначале предстали перед другими евреями, потом перед главами колен, потом перед Элазаром, а потом предстали перед Мойше. Ну и тогда все получается логично, ну во всяком случае понятно, зачем они, собственно, перебрали всех этих людей? Потому что, ну, они пришли к одним, те не знали, пошли к другим, которые должны были знать больше, пошли к следующим, которые должны были знать больше. Ну и, наконец, добрались до Мойше Рабейну после Элазара. Ну, и Мойше Рабейну уж точно должен был знать, но не знал. И тогда Мойше Рабейну обратился ко Всевышнему. Это мнение Раби Ишия. А Абы Ханон от имени Раби Лозера, он другое мнение дает. Вот что они собрали, что они заявились в Бейс-Мидраш, и там предстали перед всеми перечисленными людьми одновременно. Вот. Это и есть, собственно говоря, их расхождение. В сифры я не полез, потому что Рэба в сносочке там, оказывается, привел информацию о том, что то же самое приводится в Бабы Басра, в Талмуде Бабы Басра в таком-то месте, и туда и мне было легче там искать. И вот так оно и получается. Значит, то есть, проще говоря, это и есть, собственно, расхождение. Одни говорят, Раби Ишия говорит, истолкует этот пасук в обратную сторону, то есть они предстали перед Мойшей и Лазаром и так далее. Имеется в виду, что они предстали последовательно перед всеми ними, начиная с конца в начало. Абы Ханон, он говорит, что они предстали перед всеми ними одновременно в Бейс Мидреше. Так, теперь продолжаем беседу. Возвращаемся в беседу, второй абзац. Дизелбе плуксова вердги брахна сифрей и ноцвертер. Подобное... То есть, то же самое расхождение приводится в сифры. И сифры мы уже многократно объясняли. Это такой логический мидраш. Так вот, в сифры приводится такое же расхождение еще в двух местах. Алиф. Первое. Ин пашес песах шейни, ин пашес беалейсхо. Эйфен посох вейкриву лифней амэйшеву лифней арын. Первый случай. Мы угадали с вами сходство. Это когда... Это в истории про второй Песах, то есть в недельной главе Беал Эйсхо, в смысле имеется в виду в Мидраше, там же, где в Хумаше, в отношении стиха и приблизились пред Мойше и пред Аароном. Ну, то есть, там тот же самый вопрос возникает. Если Мойше не знал, то откуда мог знать Аарон? И ответы, очевидно, те же самые. Бейс, второе место. Ин паршас микойшеш эйцем. Ин паршас шлах эйцем посык. Вая кривый сой эль мойше вэл арейн вэль кол гой до. В отношении, в истории про... с бунтовщиков, которые, несмотря на запрет, вышли дрова собирать в пустыне, да, в недельном разделе «Шлах», относи в стихе и «Вая кривое Исой» и приблизили его к Мойше, к Аарону и ко всей общине. Там необходимо было понять, каков приговор должен быть вынесен этому человеку, значит, человеку, который вот таким вот образом нарушает субботу. «Он до зэдмэна нынен тамуа ин пируш Раши». А здесь мы видим вот интересный момент в комментарии Раши. «Ин паршас Беалойсхо из эрми фареш». В недельном разделе Беалойсхо. Беалойсхо – это у нас про второй Песах. Раши объясняет «Лифней Мойше, лифней Аароин». Пред Мойше и пред Аароном, к шешнейхам ейшин бывейса мидраш боу вишалум. Когда оба сидели в Ешиве, пришли они, имеется в виду евреи, которые хотели принести второй Песах, и задали им свой вопрос. Вело и тахн лоймер зе ахар зе, и невозможно сказать один к одному за другим они приходили, шиим Мойше лой гой идеа ахар минайн лей. Потому что если Мойше Рабейну не знал, как разрешить этот вопрос, то откуда мог это знать Аарон? Немтер он бы паштуски, да, саба ханон. То есть, проще говоря, Раши в том месте не приводит махлойкис, не приводит расхождение. Он попросту принимает мнение Абы Ханона, что вот, значит, ратующие за принесение Песаха, они явились перед Мойше и Аароном, когда эти сидели в Бейзаме, появились перед ними одновременно, не надо истолковывать задом наперед и так далее. «Эйфел Мойше вэл Аарон вэл кол аидо ин паршас шлах». В отношении истории с дровами, с нарушением субботы, в недельном разделе «Шлах». «Из Раши горнит мефарш». Раши там вообще ничего не объясняет. «Уны нунзер парша брэнгтэс бэйдэдэйэс увэшэм оймэрон». А в нашем разделе Раши приводит все мнения, оба мнения, причем дополняя их, то есть, ну, достаточно развернуто приводит все вот это вот сооружение. На самом деле, практически дословно он приводит весь этот махлойкес из Геморы, ну, по всей видимости, в Сифре то же самое. В Геморе не упоминается Раби Элозер, от имени которого Абы Ханон приводит свое мнение. Ну, то есть, с упоминанием всей адресации, то есть, кому принадлежит какое мнение и так далее. Это достаточно интересно. Понятно, да? Ну, я не знаю, как со слуха это воспринимается. Все очень просто. Ничего, никаких сложностей. Просто может со слуха плохо восприниматься, потому что больно много пунктов. У нас по поводу трех ситуаций в Писании возникает примерно один и тот же вопрос. Перечисляются, разрешаются какие-то вопросы логические, которые вопросы закона еврейского, которые оказались неочевидными, разрешаются вот так вот, что для этого необходимо вмешательство небес, то есть вот надо как-то определиться, Всевышний должен дать дополнительные указания как бы. И это во всех этих случаях говорится о том, что вопрос был поставлен одновременно перед Мойше, первосвященником, который был на тот момент, то есть Аароном в двух случаях, в одном случае Элазаром, и там с другими какими-то представителями, другими евреями, как в нашем случае главами колен и всеми другими евреями, например. И возникает один и тот же вопрос. Мойше Рабейну Мойше Рабейну, он являлся носителем основным этого знания. Поэтому, если Мойше Рабейну чего-то не знал, другие знать не могли. И поэтому не очень понятно, зачем надо было этот вопрос ставить там вот, задав вопрос Моше Рабейну, зачем нужно было его ставить перед Элазаром и так далее. На этот вопрос отвечают во всех трех местах, Сифры дает один и тот же ответ. Раби Ишия вот, говорит этот стих, это такой метод толкования, достаточно распространенный. Нарежь этот пасук и истолкуй его по той или иной причине. Писание перечисления сделало вот такого рода, начиная от Моше Рабейну, неважно, как это объяснить даже. Ну, например, потому что Писание хочет начать с Моше Рабейну как главы еврейского народа, а потом перечисляет всех остальных в порядке нисхождения статуса, скажем. Но на самом деле они являлись, то есть они поставили этот вопрос перед вот такими-то людьми перечисления, но порядок, в котором они ставили этот вопрос, он обратный. Вначале перед какими-то, скажем, перед главами колен, потом перед Элазаром, потом перед Моше Рабейну. И точно так же во всех остальных случаях. Абба Ханон дает другое объяснение. Нет, они просто явились перед ними, когда они сидели все вместе и поставили вопрос сразу перед всеми. Ну и ответить никто не смог. И тогда Моше Рабейну и так далее. Раши, который, как мы с вами неоднократно отмечали, он очень редко приводит какие-то свои мнения. Это считанные случаи, когда он говорит, а мне представляется, скажем. Он компилятор. Он собирает свои мнения из источников, вот, ну, в частности, из Мидры, из Сифры из того же, из Геморы, в которой, видите, тоже приводится этот спор, из других источников. И в данном случае, ну, очевидным образом, он опирается на Сифры, по всей видимости, во всех трех случаях. Но почему-то, когда он комментирует эти три ситуации в Пятикнижии, он комментирует их по-разному. По-разному цитирует, по-разному приводит информацию из Сифры. В одном месте вообще не приводит по поводу нарушения субботы. В другом случае приводит только одно мнение, никаким образом не обозначая автора этого мнения. То есть просто само мнение приводит и все. А в другом случае, а в нашем случае он приводит оба мнения, причем ну, целиком... ссылку давая на Сифры, да, правильно? Дает он ссылку на Сифры, что-то я уже и забыл. Нет, на Сифры не ссылается, он ссылается на мне, адресует эти, подписывает эти мнения именами мудрецов, которыми они были высказаны. Это очень странно. Досвос Раши из горнит мифареш ин парше шлах кен мефаренферн. То, что Раши никак ничего не объясняет в недельном разделе шлах, то есть просто приводит, вообще ничего не приводит, простите. Это мы можем объяснить. Азер фарлоздих, маз аз мевет геденкензайн, пируш индер фрирдике седра бехалдейска. Это, ну, несмотря на то, что мы с вами все время настаиваем на том, что Раша отвечает все вопросы, которые возникают на уровне простого смысла, и так как он учится с маленьким ребенком, значит, пятилетним ребенком, то он в большом круге вещей, то есть он не стесняется повторять какие-то вещи иногда. Но когда у нас одно и то же объяснение идет одно за другим, то есть на очень близкой дистанции, то мы можем сказать, что Раша полагается на то, что этот ребенок еще не успел забыть объяснение, которое он получил, ну, буквально только что, скажем, на прошлой неделе. Если мы каждую неделю изучаем по недельной главе, то вот Раша тоже с этим ребенком изучает как бы по одной недельной главе каждую неделю, то вот он только на прошлой неделе изучал недельную главу Беалейсха, проучил в этой главе, значит, сюжет, связанный со вторым Песохом, и вот сейчас такая же аналогичная ситуация в недельной главе Шлах по поводу собирателей, по поводу нарушителей субботы. Ну, и ребенок еще знает, поэтому что объяснять. «Обер досвос бефрашасейну брэнктер бейдедеес увышем амрон изенгансен инфарштандик». Но тогда, и это как раз укрепляется нашей логикой здесь, то есть если мы считаем, что ребенок все прекрасно помнит, ну, буквально совсем недалеко тоже по тексту-то мы ушли. В нашей недельной главе почему-то Раши... Почему-то Раши приводит оба мнения, да еще и, значит, прописывая Да, это Корах, Хукас и наша недельная глава. То есть всего через две главы он приводит оба мнения и плюс к этому прописывает там имена высказавших это мнение. Это совсем странно. Фундемвос Раши Брэнкен Пашес Баалейсха Нордер Пируш Кшашнегем Гейшен Худо из Мувана с Блойздер Пируш Фунаба Ханон из Матим ин Пшути Шельмикро. То есть с точки зрения, если эти случаи совершенно одинаковы, то тогда какой мы вывод должны были сделать еще в недельной главе Баалойсха про второй Песах, да? Что мнение Абы Ханона, которое там Раши приводит, обезличив, не назвав Абу Ханона, и только одно мнение он там приводит, да? Оно подходит в качестве объяснения с точки зрения простого смысла Писания. Он весь измуван бы пашус, как понятно по простому смыслу, на всякий случай, значит, это он говорит, что перед всеми, скажем, те, которые требовали возмещения им невозможности принести пасхальную жертву, они явились перед всеми сразу. И в нашем случае также, и в случае с нарушением субботы. Он видосис, он весис, муван бы пашта, как понятно по простому смыслу, а сарыса микро из нит глатикин шутышль микро. Почему это понятно по простому смыслу? Потому что метод нарежь стих и, значит, зачитай его в обратном направлении, он с точки зрения простого смысла, разумеется, не очень хорош. То есть это такой толковательский метод, когда нам комментаторы объясняют, вот надо этот стих просто понимать таким образом, которым он не читается. Простой смысл все-таки подразумевает близость понимания написанному. То есть вот как написано Манчестер, так читается Манчестер, а не Ливерпуль. Так вот. Из нит глатик нашудышел микро. Он вираби ещё алейн из мадгиш сарей са микро ведаршейгу. И, собственно говоря, сам этот оборот, который раби ещё использует, нарежь этот стих и истолкуй его. Рэбе выделяет, естественно, слово «истолкуй». Он подчеркивает нам, что это не простой смысл, а драж, а толкование. То есть это толкование. Азмидарфан кумин цундерахадраш. То есть в этом случае, с точки зрения этого мнения, нам надо прибегнуть к методу изучения Торы, который называется толкованием, а не простым смыслом. Поэтому ясно, что с точки зрения простого смысла приоритет будет, конечно, за Абаханоном. Да, Кегин Бефируши Варшасейну, Вибалтер Брэнд Бейдедейс. В противовес этому, в объяснении, посвященном, эта скобка закончилась, в объяснении, посвященном в нашей недельной главе, Раши приводит, поскольку Раши приводит оба мнения из муках, аз эйк дер раби ещё из бехэтм спшутышн микро, становится понятно, что раби ещё тоже тоже соответствует простому смыслу, тоже подходит для простого смысла. Дестира из ног штаркер дермит. И этот вопрос усиливается дополнительно тем, что вос раби еще из пируш и мейзер ног магдим цум пирушен фунабаханон. Ну, это такой естественный, сразу, наверное, пришедший в голову момент. Усиливается вопрос тем, что Раши на первое место ставят чье объяснение? Как раз-таки раби Ишии. А мы с вами неоднократно упоминали. Правда, что-то неоднократно, но, по-моему, уже давно мы это не упоминали. Почему-то не соображу, почему. Что если Раши приводит несколько объяснений, а приведение нескольких объяснений в качестве объяснений простого смысла, это вообще странная штука, конечно. То есть, если есть простой смысл, то мы должны как-то задавать вопрос, ну так попросту-то как? Так все-таки как же дело происходило? Поэтому приведение нескольких объяснений с точки зрения простого смысла, это вообще штука такая, нуждающаяся в понимании, да? И Раши действительно, тем самым, приводя несколько объяснений простому смыслу, Раши как бы признает, что каждое из объяснений, которые он приводит, обладает каким-то недостатком. Если бы какое-то из объяснений недостатком не обладало бы, то Раши бы его не приводил. С другой стороны, когда он приводит эти объяснения, то если нет особых оснований для обратного, то Раши приводит объяснение в порядке удаления от простого смысла. То есть первое объяснение наиболее близко к простому смыслу, второе и последующее, они все дальше и дальше. Так вот, здесь он приводит объяснение Раби Иши, и он приводит раньше объяснение Раби Абханона. Нохмер, более того, «Ин паршет баалдейска штейт нор лифней мойшеву лифней арейн». В недельном разделе «Беалейсхо». Как-то нам надо избежать, наверное, мы это назовем первой ситуацией, второй и нашей. Так вот, в первой ситуации, она же глава «Беалейсха», она же про второй Песах. В первой ситуации говорится только, писанием имеется в виду, перед Мойше и Аароном. То есть, вот эта претензия по поводу пасхальной жертвы, она была изложена только перед Мойше и Аароном. «Уви мейла дафн блэсмэ мегапех зайн дэм сейдер фун цвей». Получается, что если мы хотим нарезать, вот это выражаясь словами сифрой, мы хотим этот стих нарезать, то там резать-то не очень много. То есть, у нас всего две кандидатуры на резку – Мойше и Аарон. Нам надо просто принять, что вначале они пришли к Аарону, а потом пришли к Мойше. Там всего два участника. Машенкин Бафаршосейну, то есть имеется в виду, что там это мнение, может быть, было бы ближе к простому смыслу, нежели в нашем случае, когда у нас здесь Вуиштейтлифный Мойше, Лифней Лазуракиген, Лифней Ансиим, у нас здесь много кандидатур. Здесь Мойша, Элазар Акоэн, главы колен, почему-то Рэбе не продолжает, и все евреи. Кум, то есть получается, Аздар Сируза, Микро, Избена, Гедра, Инсим, Элазар Мойше. Интересно, почему он действительно не приводит и пред всеми евреями? Наверное, потому что пред всеми евреями они излагать им было в принципе бессмысленно. Да? Забавно. Может быть, это станет ответом на ключом к ответу на наши вопросы. Ну, в любом случае, значит, Ребе настаивает на том, что здесь трое. Мойша, Элазар и главы колен. Вот их надо нарезать в порядке Несиим, Элазар, Мойша. То есть, сильнее нарезать стих. «Унаф альпикейн брэнгт раши дэм пируш». Фун Раби Иши Давка До. И тем не менее, именно в нашем случае, Раши таки да приводит мнение Раби Иши наряду с мнением Абханона. Хотя здесь вроде бы, как из наших рассуждений получается, это мнение меньше вяжется с простым смыслом.